К самой крамольной части наших бесед. Это непосредственно о отношениях мужа и жены, об интимных отношениях на супружеском ложе. И вот этот вопрос, который чаще всего и вызывает слезы, отчаяние, доводя особенно сестер до депрессии. Я не хочу быть голословной, приведу пример. Мне звонили люди аж с Канады, с Америки и многих стран. И говорили: сестры, что делать? Мы в полном отчаянии. Мы в полном тупике. Мы не знаем теперь, что делать. Мало того, немало уже количество сестер общины попадает в психиатрические больницы именно из-за этих проблем, о которых мы будем сейчас говорить. Потому что им по 28, 35, 36 лет, 8, 6, 9, 12 детей. Они дошли до изнеможения телом своим и не знают, что делать. Дети уже не в радость, муж и на дух уже не нужен, потому что страх перед беременностью буквально вводит их в отчаяние. Мужья их тоже не знают, что делать, потому что, как один мне сказал на той беседе, которую я вела в Ванкувере, мне жаль мою жену. Я смотреть уже не могу, как она мучается, терзается во время всех этих токсикозов. Ну что делать? Ну что делать? У нас не разрешают ничего предпринимать. Вопрос деторождения поставлен только так и не иначе. Мне кажется, я могу потерять свою жену, врачи запрещают ей рожать, а нам запрещают предохраняться. Грех это или не грех? Что делать дальше, если мы находимся вдвоем? У моей жены нет никакого уже желания, никакого влечения ко мне, никакого удовлетворения, никакого оргазма. Для нее супружеское ложе – это место, которое она называет не иначе, как плаха. Я иду как на плаху. Видите, до чего мы можем дойти и сами себя загнать? Хотя Библия и Писание, и Господь вовсе этого не предусмотрел. Я вам в самом начале сразу сказала, вы обращали внимание когда-нибудь, что как повеление эти слова «плодитесь и размножайтесь» были в начале в сотворении мира. А потом, если говорить об этой стороне человеческой жизни, это касалось близости, радости, удовлетворение, наслаждение и чего-то, что особенно близко нас соединяет, превращая в одно целое. Вначале мы читали, и когда лежат двое, хорошо им, тепло им, а одному как согреться. Знаете, когда это место, которое должно нас особо сближать, превращается в плаху, тогда что-то не так в наших пониманиях, в наших рассуждениях. Ну что же не так? Вся беда в том, или счастье, как сказать. Библия очень этично подходит к этому вопросу. Это действительно этика и эстетика поведения. В том вопросе жизни, который является очень важным, очень ценным и очень благословенным. Именно потому, как мы уже и говорили, сатана и рвется в эту область, чтобы очернить, осквернить ее и сделать омерзительной. Потому что он знает, какова сила этого инстинкта полового, который был заложен в нас от начала Богом и благословлен. И сатана превратил в мерзость, в ничтожество. Ну, пускай мир делает то, чему учит их Бог. А мы-то должны поступать, как этому учит наш Бог. Область интимных отношений – это прекраснейшая область. В том случае, когда любовь супружеская является действительно любовью, а не излиянием только похоти и удовлетворения в самых недобрых случаях только одного из супругов. И чаще всего это муж. Это должно быть место, где мы должны иметь полное взаимопонимание. И место, где мы должны быть абсолютно откровенны друг с другом. Чего как раз в жизни не бывает. Отсюда идут все проблемы. Когда жена спокойно может сказать мужу, как ей хорошо и приятно, как может он доставить ей наслаждение, и как, через что он может стать для нее близким, дорогим и самым-самым интимно близким человеком. И когда муж спокойно может сказать жене своей, что важно для него, что ценно для него, какие моменты ему особенно ценны и так далее и тому подобное. Я вам скажу, как нигде. Мы говорили вначале о духовной близости и гармонии, о душевной близости и гармонии, которые очень ценны для супружеской жизни. Но уж где мы должны быть особо откровенны, то это на постели. Ведь Бог сочетал. Если, конечно, Бог сочетал. Порой мы сочетываемся сами. А потом вопиём: «Господи, благослови!» Почему нет благословения? Но это другой вопрос. Если мы выбираем спутника жизни, делаем это с Богом, то супружеская ложа должна быть самым благословенным местом наших встреч, самым освященным Богом. Это и определяет благословение брака. Но как раз там, где мы должны быть наиболее откровенны, мы обычно бываем наиболее закрыты друг для друга. Уж как получится, как выйдет. А это так не должно быть. То есть на супружеском ложе мы должны, повторяю, все обговаривать. И быть совершенно откровенным. Ведь если мы сливаемся в одно тело, какие могут быть тогда секреты друг от друга в этом вопросе? И помня, что Писание говорит: брак ваш будет честен и ложе непорочно, разговаривая с друг другом, избегать того, что делает ложе наше порочным, где порок находит место. И очень хорошее место, которое именно говорит о том, что какова роль жены, какова роль мужа, какое право имеет жена на свое тело и муж на ее тело, и наоборот, говорится в 1 Коринфянам 7, 7 главе, 4 стихе, в месте, которое мы прекрасно все знаем наизусть, но очень часто его, тем не менее, не понимаем. И толкуем тем более. Настолько, насколько наша догматика, догматика нашей конфессии, наши понятия, взгляды наших братьев и так далее на нас влияют. Итак, 1 Коринфянам, 7 глава, мы возьмем с 3 стиха. Тут и в начале сразу говорится. Хорошо, прочитаем. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но Бог прекрасно знал наши тела и вложенный в нас инстинкт половой». Дальше апостол Павел пишет: «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа». И вот тут идут как раз наставления, касающиеся супружеского ложа. Муж, оказывай жене. И вот заметьте, интересно. Часто видится то, что обязана жена и должна жена, и всегда начинается с жены. А вы обратили внимание, что в данном месте идет обращение сначала к мужу. И вообще, большую ответственность за супружеское ложе несет муж. И как глава семьи, и как тот, кому жена должна повиноваться. С мужа начинается: оказывай жене должное благорасположение. Сначала муж. Подобно и жена мужу. Почему? Обычная инициатива на супружеском ложе принадлежит больше мужу. разные, конечно, бывают мужья, разные бывают жены. Потребность в интимной близости обычно, я говорю, вести бывает исключение, бывает у мужа, чем у жены. Так что жены даже стонут и упрекают мужей, кидая им в лицо: тебе только это и надо. Да чего ж ты мне похоти? Ты только об этом и думаешь. И забывая, что дальше написано: подобна и жена мужу. И дальше: жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от другу, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною как позволение, заметьте, а не как повеление. Каждое слово в Библии имеет свое значение, и открывается это глубокое значение только тогда, когда мы размышляем или когда мы молимся, чтобы Бог открыл нам глубину значения того или иного места Писания. И уж если, как я вам сказала, супружеская ложа стала одной из самых трудных проблем, которую почему-то боятся и избегают поднимать, хотя именно она требует этого. Давайте поговорим сейчас о каждом месте вот этих стихов конкретно. И будем говорить, но во избежание блуда: каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Бог просто, как я сказала, знает наше тело, Он его и создал, и вложил все необходимые функции и инстинкты. Но давайте начнем с этого. Муж оказывает жене должное благорасположение. И начинается именно с мужа, а не жены, как я уже сказала, потому что именно мужу принадлежит большая инициатива на супружеском ложе. Итак, заботить это должно больше всего именно мужа, чтобы супружеское ложе было чисто, непорочно, чтобы оно было благословением, и чтобы, как я вам уже горький пример рассказала, жена не шла на это супружеское ложе, как на плаху. С мужа Бог многое потребует, и мужу нужно думать о том, чтобы в первую очередь жена была удовлетворена. Но в жизни бывает как раз наоборот. Муж заботит только одно, чтобы он был удовлетворен. И очень многие браки страдают именно по той причине, что муж-то получает то, что он желает, а жена не получает. А потом муж возмущается, что у жены нет влечения к нему. Ведь Слово Божие говорит: и влечение твое к мужу твоему, да, это было сказано в начале. А муж видит, у нее нет никакого влечения. Кто виноват? Да он же не виноват. Потому что его заботит только то, чтобы он получил удовлетворение этого инстинкта. Увы, увы. Я не рассказываю вам то, что мне кажется. Я вам говорила, что ко мне звонят и женщины, и мужчины. И с той, и с другой стороны бывают претензии и возмущения, но больше возмущения со стороны мужей, а плача и стонов со стороны жен. Хотя Писание ясно говорит: муж. И начинает не с жены, как обычно везде с жены, а в вопросе постели говорит слово к мужу. Муж, это твоя задача. Это то, что ты обязательно должен делать. Оказывай жене должное благорасположение. Мы уже говорили о том, что инстинкт половой больше проявляется у мужчины. В сексе, как это говорит мир, и теперь это слово стало очень распространено и среди христиан, больше нуждается мужчина. Это связано с историей, потому что Женщин всегда было больше. Мужчины, это с самого начала, велись войны и погибали мужчины. Поэтому, чтобы род продолжался и исполнялось то, о чем говорил Господь, плодитесь и размножайтесь, Бог не только позволил в то время многоженство, но знал, что мужчин всегда будет меньше, и чтобы земля наполнялась, он мужчине дал большее стремление к этому. Поэтому, женщины, сестры, это не вина мужчин, что они такие похотливые. Это Господь усмотрел. Он знал, как будет в истории из века в век, из поколения в поколение. Постоянно не хватать мужчин, а чтобы земля наполнялась, особенно в былые времена, нужно, чтобы у мужчины было особое стремление и желание к продолжению рода. Очень многие женщины говорят, какой же мой муж похотливый, как мне надоело это, как я устала от него. Давайте не будем их ругать. Эту функцию и это стремление в них вложило никто иной, как наш Создатель Бог. Знаете, для того, чтобы род продолжался, у мужчины должна пребывать мужская сила. То есть я имею в виду способность к оплодотворению. А вы знаете, а женщина может зачать без того, что она получает или не получает удовлетворение. Вам это известно? Это тоже усмотрено Богом. И опять от начала. Поэтому не надо считать трагедией, если вы в процессе близости не получаете удовлетворения. Даже если муж прилагает все усилия, нередко женщина может не получить удовлетворение. Мало того, сексопатологи, врачи все больше отмечают у женщин фригидность, то есть половую холодность, которая характерна тем, что женщина при всем желании и вроде бы прилагаемых к тому усилиях не переживает высоты полового наслаждения, оргазма. В этом виновата не только она физиологически, но и наше время. Стрессы, напряженная жизнь, тяжелая работа, слишком большая нагрузка, которая в хозяйстве, в ведении хозяйства, возлагается на женщину. Слишком большой спрос. Я вам уже говорила вчера, кто был, да, сколько несет женщина. В доме все эти заботы по хозяйству, они такие многочисленные. И потому Бог нас и наделил этой функцией или этой способностью делать 2-3 дела одновременно. Но все это выжимает женщину. И врачи, специалисты утверждают, что вот эта слишком большая нагрузка на женщину лишает ее способности получать удовлетворение. Даже если муж прилагает в этом все усилия, не может. Вот почему в начале, вчера и сегодня немного я все время на то говорю, мужчины, если вы хотите, чтобы и вы, и женщины, ваша жена, самый дорогой вам человек, получив эту радость, это наслаждение, о котором нам Писание говорит прямо, и я вам это место Писания привела, наслаждайся вам, мужьям, наслаждайся жизнью с женой юности своей. Не сказано «наслаждайся жизнью женою» или «наслаждайся женою юности твоей». Это мужчины очень умеют делать. Нет, Писание вам повелевает «наслаждайся, но не только сам». Наслаждайся этой стороной жизнью, но вместе с женою. И если говорить о том, что область наслаждений очень многосторонняя, и в ней вы можете проявить себя и проявить любовь всесторонне. И Писание это не только не осуждает, но и к этому вас побуждает. и благословляет, и освящает. Песня песней Соломона. Вот вам пример, каким должно быть ваше отношение или наше отношение друг к другу. Знаете, если уж Господь усмотрел в Библии уделить целую книгу «Песни песней Соломона», вот этой области человеческих отношений, это говорит о том, какую важность Господь ей уделяет и как Он к этому подходит. В этой «Песне песней Соломона», которая является примером, прообразом действительно тех отношений, которые можно сравнить только между Христом и Церковью. Понимаете, в ней столько моментов, которые современным языком можно назвать эротическими. То есть это современным языком на самом деле возбуждающими, влекущими нас к этому акту соединения, описывающую прекрасную сторону, которая должна быть прелюдией того, что длится, в общем-то, в итоге пару минут, а у некоторых еще меньше. Вы понимаете, я вам, помните, говорила, только в начале говорится о размножении, об акте совокупления, как о необходимости к размножению и наполнению земли людьми, живущими. А дальше, как ни странно, и в Ветхом, и в Новом Завете говорится о том, что эта сторона дана Богом нам для радости, для того, что нас соединяет, делая очень близкими, нужными и дорогими друг другу, что делает нас одной плотью и часто даже помогает быть одной душой. Тех супружеских союзах, где нету проблемы в вопросе постели и супружеской жизни, и душевная, и духовная близость намного больше. А там, где есть проблема в этой области жизни, там и духовной, и душевной близости нет. Поэтому Господь прекрасно знал, как это нас способно соединить, как нас это способно сблизить, как нас это может сделать тем, что делает из нас родителей, способных воспитывать детей в такой же любви и единстве. Помните, я вам говорила, наши дети должны в первую очередь увидеть в нас первую и вторую сторону жизни, первое и второе условие жизни, духовную и душевную близость. Но телесная близость должна оставаться между нами, за порогом наш и дверями нашей спальни. Это то, чего дети не должны видеть. Но духовная и душевная близость очень часто истекает из третьей сферы этой нашей совместной жизни, нашей телесной, плотской, супружеской жизни. И, повторяю, зная это, Бог уделил целую книгу, которая показывает, какой должна быть прелюдия любви? Прелюдия того момента, который, собственно, и дает нам счастье и наивысшее наслаждение, которого, увы, увы, лишены многие-многие христианские семьи. Это я говорю как душепопечитель. Превращая то, что должно быть высшим источником радости, наслаждение и причиной соединения в плаху для сестер обычно. Вот о чем нам надо говорить, когда мы собираемся. Вот чему бы надо учить. Тогда не будет этих стонов, тогда не будет этих воплей, тогда не будет потупленных глаз. Братья и сестры, муж должен оказывать. И первое, чем он должен руководствоваться, если он действительно любит свою жену и женился на ней не для удовлетворения своих инстинктов и желания плоти, а чтобы с ней стать действительно одной плотью и разделять душу и в духе жить. Муж должен идти на постель с мыслью, как я удовлетворю свою жену, зная, быть может, ее проблемы, зная ее состояние, может быть, ее положение беременности, он должен думать. А мужья часто ругают своих жен. Понимаете, все переставлено, как в нашем мире, все наоборот. Часто у нас все с ног на голову поставлено. И в вопросе супружеской жизни очень часто тоже. Муж считает, она обязана, она должна дать. Мужья, смотрите на то, что говорит Писание, и читайте еще, прося мудрости и водительства между строк, то, о чем говорит Писание. Итак, муж оказывает должное, а жена мужу. Тут на супружеском ложе права одинаковые. Муж должен получать наслаждение, и жена должна получать наслаждение. И радость близости. Но у мужа больше инициативы, и потому муж должен тоже больше проявлять инициативы в вопросе понимания, что нужно жене. И он должен спокойно ее спросить: «Любимая, что тебе хотелось бы? Что приносит тебе наибольшую радость и наслаждение? Скажи, как мне вести себя?» Муж должен изучить тело жены, а жена не должна стесняться мужа. У нас и здесь все наоборот. Когда мы должны стесняться парня, мы предлагаем его себя движением тела, поведением, глазами, одеждой и так далее. А вот тогда, когда мы все должны дать мужу, мало того, привлечь его к себе, вот тогда мы начинаем стыдиться. Мне один муж говорил: «Катастрофа. Почти срывать приходится ночнушку с моей жены. Ей показать мне, мужу, себя, это что-то из ряда вон выходящее. Да что это такое? Ну поговорите с моей женой». Мы же с вами уже в эти встречи говорили, как любит мужчина глазами. И это правило должно быть золотым правилом для нас, женщин. Мы должны преподнести себя мужу так, чтобы он действительно не смотрел на других жен. И как у Иеремии говорится, и мы говорили, не ржал на жену другого, а действительно любил свою жену, любил каждую клеточку ее тела, любил каждый изгиб ее тела. Супружество – это та пора, когда нам надо прекратить стесняться не мужчин вообще, а своего мужа. Почему? Потому что наше тело ему принадлежит до последнего. Каждый кусочек, каждая клеточка. И не надо этого стыдиться, об этом говорит Писание. А мужьям нельзя забывать, что как женщина любит? Уже. Поэтому говорите им ласковые, нежные слова. Но не в постели. Начинайте делать это, а до нее. Когда вы пришли, помните, я вам говорила не раз вчера и сегодня, да? Когда вы пришли с работы, не начинайте с того, что ужин так и не готов? А что ты делала? А чем ты занималась? И дети, я так и знал. И вы знаете, как вы можете обижать, унижать жен. Простите, предъявлять права на них. Мужья, вам жены даны не как служанки Господом. Вам жены даны как помощницы. А помощник – это самый близкий друг. Второе. Вам жены даны, как те, за кого вы дадите отчет пред Господом во всем, за который Бог потребует с вас, за их тела, за их здоровье, за их духовное состояние, за их душевное состояние. Вчера некоторые были, да, помните, что я вам говорила? Когда в пробуждении в Южной Африке Бог открыл мужьям, какова их ответственность пред Ним за их семьи, жены и детей, они, подобно ученикам Христа, взяли за головы и сказали: «А если такова ответственность человека, то лучше не жениться». Мы говорили об этом, да? Я просто хочу сказать, Сейчас наше время все перепутано. Роли мужа и жены перепутаны, место жены и мужа перепутано. Жены возлагают на себя такую ответственность и тянут такие бремена, под которыми ломаются и стонут. А мужья говорят: ты сама этого хотела. Мы сами портим наших мужей. Мы считаем, мы лучше сделаем. И тащим на себе и женские обязанности. Мало их у нас, и так много. И еще взваливаем на себя мужские обязанности. Если муж что-то не сделал или не хочет делать, ну и ладно, и пусть лежит. Дайте почувствовать мужьям, что он должен быть главой в доме во всех отношениях. И если он не делает, оставляйте это, не стягивайте. Женщины, мы сами виноваты. Мы бежим и хватаемся за одно, другое, третье, четвертое, пятое, а потом стонем и выговариваем нашим мужьям, что он ничего не делает. А мы его приучаем к этому. Мы часто потом обижаемся на мужей, но мы сами виноваты в этом. Мужья, я снова возвращаюсь к постели. Господь оставил песню песней для вас и для нас, жен, для того, чтобы мы из нее учили, научились, какими мы должны быть на наших супружеских ложах. Чтобы эти ложа, повторяю, были для нас местом встречи особой, радостной, а не той, где мы говорим: ай, опять. Для многих жен это уже бремя. А для многих мужчин это место, где они думают: или я уже и не мужчина, я не способен ни на что. И не подозреваете вы, что вы не подготовили жену просто к этому моменту сближения, этому моменту близости. Забываете вы о том, что женщина любит ушами. Как редко мы слышим ласковые, нежные слова, обращенные к ним. А потом вы желаете, чтобы жена вот была ласковой, нежностью, горячей и способной дать вам все, что вы хотите. Вы ее не подготовили к этому? Женщина не машина, повторяю, которую только на кнопки нажимай. Эта кнопка, она сейчас возбудится, эта кнопка, она сейчас даст вам то, что... Эта кнопка, она переживет. Наслаждения нет. У женщин в основном влечение к мужу складывается из психологических факторов. И как мы уже говорили в предыдущие наши беседы, женщина отвечает любовью в знак благодарности за доброе, внимательное к ней отношение. Если вы этого не проявите, не удивляйтесь, что у женщины вы не добьетесь того, о чем говорит Писание. Муж, оказывай жене должное, ты обязан это. Потому что она только и слышала обидные слова, упреки, гнев, возмущение, недовольство. Она трепещет, как она откроется ему вся и отдастся ему с радостью, если и близко не было того, чтобы ее к этому приготовило. Понимаете, почему Господь начинает? Муж, оказывай же. Должны. И не в постели, и не оттуда начинай, а до этого. Оказывай ей внимание, говори ей мягкие, нежные слова, утешай ее, забудьте о ее духовном состоянии, ведь ты так хочешь, чтобы тебе на тебя она смотрела, как на главу и на священника в своей семье. Ты должен заботиться о ее духовном состоянии. И о душевном тоже. Ты должен давать ей это чувство, что рядом с нею стоит сильный, сильнее ее. Друг, на которого она может опереться, помощник, утешитель, который всегда может ей сказать: ничего, мы столько вместе пережили, и это пройдет, и это переживем. Вот что ей нужно. И тогда из чувства благодарности она сделает все. И даже если она не получит оргазма, этой высоты удовлетворения и наслаждения, она все равно вам скажет, когда вы спросите ее: тебя так и не было, или ты не получил удовлетворения. Она может, не кривя душой, не обманывая мужа своего, что часто делают женщины, скажет: ты знаешь, я получаю радость и наслаждение уже от того, что ты ее получаешь, потому что ты мне настолько дорог, и я тебя так люблю, что просто пребывание с тобой и то, что я вижу, какая-то для тебя радость и наслаждение, мне дает радость и наслаждение. Не надо лгать. И помогите, скажите вашему мужу, что вам ценно, что вам приносит. Мужья, но вы должны так вести себя женами, чтобы жена спокойно открывалась, а не так. Простите, может быть, немножко грубовато, но это так. Многие женщины мне так и говорят. Сделал свое дело, отвернулся и захрапел. И больше ему ничего не надо. А то, что я плачу, это его не волнует. А то, что после этого меня мучает желание неудовлетворенное, это его не беспокоит. Он меня никогда не спросил. Если бы вы знали, какими могут быть в этом вопросе жесткими и даже жестокими мужья христиан. Мне одна женщина сказала, с одним она развелась еще в мире, потом, выйдя замуж, уже будучи верующей, за одного, потом он умер, женился на ней второй христианин, она сказала: лучше всего мне было на супружеском ложе с мирским мужем. Больше всего заботился о том, чтобы мне принести наслаждение мой мирской муж. Моих христиан мужей волновала только одна. Видите, до чего мы дожили? Итак, давайте образцу для прелюдии, которая дает нам радость на постели, мы возьмем песню песней Соломона и почаще будем читать «Мы женатые». Как мужья, так и жены. Ведь в этой книге он говорит о том, что значит она для него, и как он видит ее, и она говорит о том, что значит он для нее. Вы знаете, евреи не допускают, не разрешают читать эту книгу мужчинам до 35, даже 40 лет. У них многие женятся, особенно те, которые в служении у ортодоксальных евреев. Знаете почему? Потому что она их возбуждает, чтобы не было греха. Но очень рекомендует снова и снова эти мудрые евреи, народ, которому Бог особо дал что-то особенное, рекомендует снова и снова повторять чтение это замужним и женатым. Для чего? Для того, чтобы понимать, как важно вот это прелюдия нежности, прелюдия ласки, прелюдия ласковых нежных слов и ласковых имен. Как для мужа, так и для жены. Давайте не будем стесняться того, что нам не надо стесняться. Потому что Бог благословляет, и Бог дал нам эту книгу ни в чем другом, как в Библии, в своем священном писании. Но теперь перейдем к жене. Подобно и жена, муж. Мы по ходу говорили: женщины, я снова и снова говорю, преподнесите себя мужу на супружеском ложе так, чтобы он не помышлял о другой женщине. Это не только не грех, это наша обязанность. И тут играет все свою роль, начиная от красивой-красивой ночнушки. Вы знаете, муж любит, мужчина любит такую ночнушку, которая дает ему свободный доступ ко всем участкам его любимой. Поэтому подумайте об этом. Мы, женщины, в этом должны проявить сообразительность. Я не буду рассказывать, какая это ночнушка. Но она должна быть очень красивой. Может быть, прозрачной или полупрозрачной. может быть, с бретельками. Я думаю, вы понимаете, к чему и для чего. Вместо замкнутой вот здесь последней пуговицы. Женщины, это очень возбуждает наших мужей. А наша цель, когда мы наложим, быть стать друг для друга теми, кем мы должны быть. Подумайте об этом и не переживайте. Мы должны скрывать свою наготу до брака. Но то, что приносит наслаждение и возбуждает нашему мужу и дает ему радость, мы должны давать ему после брака. Иначе не удивляйтесь, если он будет смотреть на других. Дальше. Жена не властна над своим телом, но муж. Нужное для близости отверстие входит усмотренное для этого выступ или... Вы знаете, что у мужчин бывает? И что является половым органом мужчины? До тех пор, когда это происходит естественным путем, все является нормой. И неважно, с какой стороны, как, кто наверху, кто внизу, это неважно. Однако, увы, есть такие, которые берут на себя ответственность предписывать людям. Жена только наверху, муж только внизу. Только классическая миссионерская поза и не больше. Не заниматься никакой спортивной гимнастикой. Братья и сестры, никого не впускайте в вашу спальню. Никого. И не удивляйтесь тому, что я скажу, служителей тоже. Пусть они как угодно меня ругают, но я знаю по душопопечительству массу примеров. И именно поэтому я открыла сейчас рот, чтобы это сказать. Служители внедряются в спальни супругов, хотя об этом нигде не говорится, им на это не дается права. Запомните, ваша супружеская жизнь – это тайна между мужем, женой и Богом. Ни перед каким служителем вы не понесете ответ и отчет. Вы понесете за чистоту и святость вашего супружеского ложа ответ только перед Богом. Именно потому, что в постель внедряются те, кому нельзя внедряться, происходит много-много горького в супружеских жизнях. Поймите, вам обговаривать, вам решать, вам отвечать в будущем пред Богом. Вам, супруги, муж и жена. Если у вас есть духовная и душевная близость, то вы будете иметь возможность спросить у Господа, что можно, что нельзя. Ко мне приходят, говорят, и спрашивают, а вот это можно, а это можно, а это как ты думаешь? Я говорю, простите, вы чьи слуги, чьи рабы и чьи духовные дети мои? Я кто для вас, Бог? Вы люди, вы христиане, научили меня. Сначала я говорила прямо. Люди просили совета, умоляли, плакали. И я, как врач и христианка, рисковала тогда давать советы. Но пришел момент, когда я сказала себе, не видер, как немцы говорят, никогда больше. Почему? Потому что я говорила вам, какие мы можем быть. Сегодня мы просим совета, а завтра готовы распять того, от которого его получили. Я вам конкретный пример скажу. Одна супружеская пара обратилась ко мне, у них было 6 детей, и жена не могла больше рожать, потому что было 3 кесарева, матка растянута до предела, и врачи сказали, следующие роды означают вашу смерть, разрыв матки. Что вы думаете? Муж сказал, что делать? У нас запрещают в общине. Братья строго наблюдают за тем, сколько детей и через какой промежуток времени следующий ребенок появляется. Вам это знакомо?
Знакомо.
Молчите, если вы знали, сколько я об этом слышала. Прослушайте на одном из дисков беседу, которую я просила вас, мужчин, послушать. Этика супружеских отношений для женатых мужчин. Послушайте, многие мне подошли и говорили: спасибо, спасибо, сестра. Это уже кричит к небу, эта проблема. Ну что нам делать? Мне жалко мою жену. Я вижу, как она мучается токсикозом. Я вижу, как она страдает, вынашивая беременность. Я вижу все, мне ее жаль. Ну что мне делать? Если меня поставят на замечание и исключат только потому, что у нас не через полтора или два, а через 3, 4 и 5 лет будет ребенок следующий. Что мне делать? И вот один такой, я говорю, подошел и сказал: что же нам делать? Мне жаль мою жену. Врачи сказали, что она может погибнуть, а я не хочу оставить моих детей сиротами. И что я буду делать, оставшись с 5? А на нее страшно смотреть, она вся отекает. И врачи ей говорят, и мне говорят: какие вы христиане, если вы рушите тела ваших жен вполне сознательно. Теперь я хочу вам, братья, напомнить и сестры слово, которое написано: мужья, поступайте благоразумно с женами вашими. И не думайте, что это касается дома в разговорах или в беседах, или это касается всего, в том числе и их дел. Братья дорогие, мы уже говорили, что написано о том, чем являются наши тела в очах Господа. Храмом Святого Духа. И дальше что? И кто разрушит сей храм, того покарает Бог. Вы даже не представляете, сколько мужей встанет пред Богом и дадут отчет за этот разрушенный храм Святого Духа. Вы скажете: что ты нам говоришь? А, как обо мне говорили, она против деторождения. Упаси меня, Господь. Но не забывайте о том, что в слове есть. Вы ответите и за здоровье жены. Понимаете, почему ответственность должна быть, когда вы приближаетесь к вашей жене? Понимаете, почему вам надо иметь близость с Господом? И, может быть, больше, чем ей, спрашивать каждый ваш последующий шаг в этом вопросе. Вам не у служителей, не у, даже не у душепопечителя, а у Бога спрашивать совет. И просить вам разъяснить, что значит жить благоразумно с женами вашими. Для чего? Чтобы не было вам препятствия в молитве. Я вам скажу, многие мужчины даже не подозревают, почему их молитвы поднимаются не выше потолка. Да потому что у них препятствие в молитве этой. Знаете почему? Жены плачут, жены рыдают, жены ищут и не находят выхода. Жены попадают в психбольницы со страшными депрессиями, потому что ей только 35-36 лет, а у ней 8-9 детей. И как ни говорят врачи, бесполезно, потому что мужья боятся служителей. Один мне такой муж сказал, сначала жене, а потом мне, когда она обратилась ко мне за помощью: а при чем тут я, что у ней 11, если Бог ей дает одного за другим этих 11? Знаете, я смотрела на него и думала, он вообще в здравом уме. Простите такое выражение, но хочу спросить, кто осеменяет вашу жену, Бог или вы? Вы поняли, мужчины, братья? И вы знаете, чем закончилась эта история? Она оставила его одного с 11 детьми в родах с 12. И он метал, сорвал и метал. Это был деспот, христианин, духовнейший, проповедник. И он рвал и метал, пока только через 8 лет Одна согласилась. Ну, только потому, что первые все уже замуж вышли, поженились. И он остался с тремя. Вот тогда, наверное, он думал. Не знаю. Еще пример. Я давала, говорила вам советы. И вот одна супружеская пара обратилась к совету. Что делать? Жена не может рожать. Не может больше вынашивать беременность. Что же нам делать? Врачи предлагают, у нас 6 детей, и врачи говорят, если дальше мы ничего не гарантируем. И мужу сказали, на 100% вы останетесь вдовцом. И тогда они спросили, я говорю, знаете, что врачи, что вам советуют? Перевязать трубы. Врачи говорят, у вас же уже 6. Если бы у вас не было детей, другое дело. Но по медицинским показаниям, поймите же вы, наконец, вы должны это сделать. Иначе дети будут сиротами, а вы вдовцом. Они спросили, как ты думаешь, можно или нет? Я-то могла только сказать, скажите, пожалуйста, когда у вас язва желудка и кровотечение, и врачи вам говорят, надо желудок часть отрезать, вы задумываетесь вообще над тем, резать или не резать? Нет. Для вас это абсолютно нормально, естественно. Вы идете к врачу и говорите, режь желудок, режь часть кишечника, если там рак, да, завелся, и он в первой стадии. Вы что, думаете что-то? Нет. Вы бежите к врачам и пользуетесь их помощью и знаниями, правда? Так почему в этом вопросе вы вдруг становитесь такими нерешительными? Если следующая беременность грозит вашей жене смертью, муж, ты, который ответит за ее тело, за ее храм Духа Святого, почему ты сомневаешься, почему ты бежишь куда-то? Я всегда говорю, запомните, братья и сестры, Бог никогда, ни в чем не возлагает на что-то, что мы не можем понести. Так же написано. И в телесном отношении то же самое. Если он усмотрел для женщины много детства, он даст ей и силы физически выносить 6, 8, 10, 12 или 15 детей. Я знаю таких женщин. Они говорят, для меня роды, я как выплевываю их из себя. Смеется. Слава Богу! Бог все предусмотрел. У меня двоюродная сестра, у нее 10 детей. Ей Бог другое дал, хотя с одним она почти умирала. Ей Бог другое дал, мудрость в воспитании детей. 10 детей, полная гармония в семье. Муж ее готов носить на руках от благодарности Богу. Она маленькая, меньше меня, но это генерал в семье. И муж говорит, она намного лучше и с нашими зятьями, и с нашими невестками, и оставшими детьми обходится. Бог ей дал мудрость, видите, и дал 10 детей. Мы никогда не должны забывать, что наше дело не только родить детей, но и привести их к Богу. Или что, мы считаем, чем больше детей, тем лучше? Тогда, мне говорят, это место привиняя, спасется через чадородие. Я тогда улыбаюсь и думаю, как же узки мы, как ограничены мы мыслим. Некоторые братья, которые особенно проповедуют много детства, говорят, да, оно написано, написано правильно, но извините, Слово Божие то же самое слово, что нам говорит, что мы спасаемся. Многодетство, многими детьми. Вообще, что лежит в основе нашего спасения? Дети или вера? Итак, мы спасаемся по вере, правда? Спасителя нашего. А что же значит спасается через чадородие? Так дословно, буквально и трактуется это. И причем дополняется, а это всегда страшно. В Откровении говорится, кто добавит к Слову Божьему или отнимет что-то от него, что будет? Страшная участь. На того Бог и язвы и так далее. Вы понимаете, что меня страшит? что у многих даже служителей, не говоря, нет никакого страха дополнять к Писанию то, чего в нем вообще не написано. Дополнять. Чадородие – это слово было употреблено еще во время, когда Ева была и Адам только. Там сказано о ее чадородии. Чадородие в данном случае можно, а может быть даже нужно понять, что женщине Бог дал способность вынашивать и рождать детей, приобретая тем самым новых детей Божиих для славы Божией. Чадородие – это не означает многородие. Чадородие – это способность к рождению. Вы понимаете? А мы это слово подняли на все наши лозунги и флаги. И стонут жены, и плачут женщины. И многие-многие в страшных депрессиях. И многие муж и на дух не нужен. Потому что они уже не могут. Роды за родами, роды за родами, роды за родами. Какое тут до того, чтобы наслаждаться? Да он только приближается, она готова бежать от него. Потому и говорят, я иду на супружескую постель, как на плаху. Бедные мужья уже не знают и говорят, ну что ж, если ты будешь говорить мне нет, тогда я заведу себе другую. И сколько, я не говорю о мире, христиан заводят себе другую. Отсюда и эта проблема, что в наших церквах блуд и прелюбодеяние постепенно становятся чуть ли не нормой нашей жизни. И круг замыкается, и мы сами себя загоняем в угол. И не находим из этого выхода. И те, которые нам говорят о чадородии, как о многородии, там тоже не дают совета, как найти выход из этого положения. Братья и сестры, я повторяю, если мы обращаемся и не считаем это грехом к врачам, в случае наших телесных проблем, касающихся всего другого, кроме этого вопроса, почему бы нам не прислушиваться к советам врачей, если они говорят «поймите». Так вот, эта супружеская пара меня спросила, все-таки врачи советуют перевязать трубы. Что вы скажете на это? И тогда я, глупая, сказала, я не вижу в этом греха. По медицинским показаниям Бог никогда не требует. Если Он жене твоей не дал здоровья на десятерых и 15, и 16, тогда ее тело уже говорит о том, насколько ей Бог определил эту женскую участь. Рождать детей. Тело само говорит. Поэтому, пожалуйста, сделайте. Если бы у вас не было детей, тогда другое дело. Но у вас их шестеро. И она сделала. И вы знаете, чем дальше закончилась эта история? Сначала радость, благодарность. А потом прошли годы, и этот муж, позвонив мне, сказал, «Моя жена теперь... Когда отдышалась от родов за родами через год-полтора, и прошло где-то лет 8, теперь говорит, слушай, зачем мы ее послушали? Мне так хочется ребенка. Зачем мы ее послушали? Теперь вы понимаете, почему я вынуждена быть хитро-мудрой с вами и не давать никаких конкретных советов. И говорить одно. Слушай, ты сын Божий, ты дитя Божие, да. А твоя жена, да. Ну так идите к тому, кто является вашим отцом. Он ни в чем никогда не сделает ошибки. О, а как его слышать голос Божий? Простите, вы овцы его? Да. А как же так, овцы не слышат голос пастыря? И опять молчание. Когда однажды в одном из городов России был прямо поставлен вопрос, брат Эрла, тогда я была его переводчицей. Поднимите вопрос предохранения и деторождения. Ну, они подошли ко мне, а мужчина говорит по-русски, и умоляя, и плача. Кто, вы думаете, матери молодых новых матерей? То есть женщины в возрасте 50-60 лет подошли ко мне перед собранием и, чуть не плача, попросили: пожалуйста, скажи брату Эрлштегена, пусть он поднимет этот вопрос. Потому что бедные наши дочери. У нас братья вот так понимают, вот так запрещают, вот так исключают, вот так ставят на замечание. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Пожалуйста, поговорите, скажите ему. Я опять была еще глупая. Это теперь я научилась. Я подхожу к нему и говорю ему об этом. А он человек Запада, не бывшего Советского Союза и не нашего русского менталитета или советского. Он как говорил нам на Западе об этом, так он стал говорить и там. Я его перевожу, а сама думаю, что теперь будет? Что теперь будет? Он считал, мы такие же, как и те. И что вы думаете, было? После собрания эти матери, эти 50-60-летние женщины, сестры подошли и сказали: что? Значит, нам нельзя было предохраняться. А нашим дочерям можно, но об этом пусть, как и мы, рожают. Видите, какие мы люди, и видите, какие мы христиане. И понимаете теперь вы меня, почему я никому из вас не верю и никому из вас больше не даю совета. Христос любил человека, как никто другой. Ну что о нем написано? Но не вверял себя человеком, потому что знал, что в человеке. Я себя вам больше не вверяю. И советов вам больше, конкретных, на каждый случай жизни не даю. Научили, никто другой, вы меня. Но не ваш зал, а все те залы, в которых мне приходилось быть. Итак, подумайте обо всем, о чем мы говорили. Я бы могла вам, как врач, многое сказать, что было вам в пользу. Но повторяю, зная, что эти кассеты и эти диски пойдут по миру, я просто не хочу, чтобы меня следующие, я шучу, конечно, распяли на первом же кресте. Меня столько бьют за эту прямоту, за эту откровенность. А кто еще вам скажет другой, как не врач, призванный Богом душепопечитель и ваша сестра в Господе и ваша духовная мать. Потому что для многих я действительно из вас, даже тем, кому 40 лет, я тоже могу быть матерью, так как мне 61. Правда же? Здесь, в России, или на Украине, или в Советском Союзе, ведь вы так рано становитесь матерями. Так сказать, новенькой, молодой, новоиспеченной, требовать мудрости мудрой жены. Да кто ее наставляет в этом? Увы, увы, даже мамы, которые должны быть наставницами и с примером своей жизни и отношения к мужу, должны дочерью быть лучшей школой и ее будущей супружеской жизни. Но если вы знали, как редко это бывает в действительности, и как редко, когда я спрашиваю молодых жен, молодых, почему ж ты об этом с мамой не говорила? Это что ж ты столько ждала? Я ж из Германии приехала в вашу страну. Она мне отвечает: кому? Маме? Да вы что? Она свою собственную жизнь не могла построить. Как она может мне помочь построить благословенную супружескую христианскую жизнь в моей семье? Вы понимаете теперь, женщина? Если бы знали, как она может орать на нашего папу, что она может говорить, а сыновья в тон этому отвечают: а где мне было учиться быть мужем по Писанию? В нашей семье моих родителей в любом случае не мог я этого сделать, потому что мой папа проповедует другим и такой ласковый, обходительный и вежливыми женщинами другими был настолько груб и суров с мамой, что иногда мне хотелось бежать из дома. Вот она, дорогие мои, действительность реальная нашей жизни. Я вам не придумала. Я уже говорила в вчера или позавчера, я уже, у меня дни все перепутались, что если вы хоть капельку услышали из того, что слышу я на душепопечительстве, вы бы схватили за голову и сказали, куда мы идем с нашим современным модерновым христианством, легким, поверхностным, безответственным. И к чему мы придем? И еще, где мы окажемся с ним? В раю, где мы уверены будем? Или вовсе не там? Но это мы познаем только тогда, когда уже слишком поздно будет исправить. Я вначале говорила, не удивляйтесь тому, как я буду говорить. И вы замечаете по нарастанию. Сначала мягко, как мне один сказал, но это женщина, мягко начинает стелить, но потом так жестко спать. Друзья, что делать? Вот это наша жизнь. И мы должны быть, наконец, детьми Божьими не на словах, не по названию. Вам я говорила или другим, что для меня теперь остались только две категории христиан. Это те, кто является детьми Божьими, и те, кто называется детьми Божьими. Все. И таких можно встретить где угодно, в любой конфессии, в любой деноминации. Другие для меня перестали существовать. И я вам скажу, как немного я встречаю тех, кто является детьми Божьими, кто имеет страх Божий, кто во всем живет соответственно Писанию. Я уже перетянула немножко это время, на вопросы остается немного. Ну вот их немного вопросов, мы оставим последние минуты. Тем более на некоторые из них я ответила уже, говоря с вами. Но я еще забыла и хочу к этому вернуться. Вы знаете, когда мы с тем же Эрла Штегином, несмотря на то, что все уже знали через книгу «Пробуждение начинается с меня» о том, какое это пробуждение, как он проповедует, мы уехали из этого города России, и знаете что? Полетело нам вслед. Эрла Штегин и Людмила Плет были в нашей церкви и раздавали презервативы. И это говорил не мир. Говорили христиане, полный огромный зал сидевший, и те женщины, которые меня умоляли попросить его заговорить на эту тему. Вот это мы, христиане, вот это наши языки, вот это наш страх вхождения пред Господом, и вот это наша святость пред Господом. Братья и сестры, теперь вы понимаете, я думаю, много. Теперь мы эту тему можем свернуть, не закончить. Эту тему можно было бы продолжать и продолжать. Но, как мне когда-то сказали, раздавала презервативы. Я не знаю, не скажете ли вы обо мне то же самое. Если я отвечу откровенно на все те вопросы, которые являются для вас вопросами. И поэтому я оставляю эту тему обычно для личного душепопечительства. И спрашиваю такую женщину, сестру или такого брата, скажи, ты бы хотел, чтобы после нашей встречи я вышла и стала всем рассказывать о том, что ты мне рассказал? Он говорит, ой, нет, 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 упаси Господь. Вы что, я потому к вам и пришел, что верю, что вы можете хранить тайну исповеди. Так вот, знаете, в личной душепопечительской беседе на эту тему я тоже говорю брату или сестре. Не хочешь, чтобы я рассказала о всех твоих грехах? Я этого и не буду делать, иначе я не могу быть душепопечителем. Так вот знай, что я ожидаю от тебя того же самого, чтобы ты сохранил тайну нашей личной душепопечительской беседы. Если же ты этого не сделаешь, за все последствия этого ты понесешь ответ пред Господом. Это первое. И второе. Никогда больше не приходи ко мне. Вы меня научили. Вы меня многому научили. Спасибо вам. Это и было моими духовными университетами с вами. Но я думаю, даже то, о чем я могла вам сказать, будет вам в пользу, правда? и вы сможете из многого извлечь для себя уроки. И слава Господу, что Он дал нам такую возможность, может быть, впервые в таком объеме, вот в этой маленькой, в общем-то, общине, вас не назовешь, в этом маленьком собрании, сколько вас есть человек, 60, не знаю, поднять вот эту больную, больнущую тему. И благодаря этому дать возможность через диски, кассеты, видеозаписи другие услышать и подумать. Я знаю, что мне придется, как уже многократно приходилось, нести за то, что я вам сказала. Один епископ сказал: «Людмила, она молодец, она хорошо говорит. Я вот слышал кое-что ее беседы. Неплохо. Но она против деторождения, поэтому ее не будет в нашей церкви и общине». Хорошо. Но, милый мой дорогой, ни с кого другого, а с тебя, епископа и пастора, Бог спросит за тех, кого Он тебе доверил. Это то, что я хотела сказать в заключении. Я знаю, что меня будут бить, мне не привыкать. Я знаю, что будут злословить, что будут прибавлять и добавлять к тому, что я говорила, не весь сколько. Я все это знаю. Но, друзья, если вы прочитаете книгу «Путем исканий», то найдете в ней этот момент, когда Бог, чтобы сломать во мне мое упорство и сделать меня сосудом, годным к употреблению, даже на такие вещи он допустил сатану, который меня душил. И когда я вымолила у него шанс, обещая, что, Господи, если ты мне продлишь жизнь и избавишь меня от этого мучителя, от дьявола, и он меня не задушит, тогда обещаю тебе, я пойду туда, куда ты поведешь, и скажу то, что ты скажешь, что ты захочешь сказать своим детям. Поэтому у тех, кто меня будет судить, ругать, обвинять, у них есть шанс. А у меня он один. У вас у всех тоже есть шанс. А у меня он один. Был дан. И если я буду неверна своему обещанию, Господь будет праведен и пошлет меня туда, где я за непослушание и неверность должна оказаться. Поэтому мне не перед вами стоять вечность и не вам давать ответ, отчет за то, что я говорила, как я поступала, была ли я послушной, верной или нет, а Господу. И поэтому перед Ним я стою или падаю, это мое дело с Господом. И вы можете судить меня как угодно. Те, которые сидят здесь, я вас понимаю. Наверное, один-два, может быть, из вас найдется, который пойдет и начнет рассказывать и пересказывать, приперчив и присолив то, что я говорила. Это на вашей совести. А вот те, кто увидит или услышит, это будет и останется на вашей совести. Так что на этом мы эту тему закончим. У меня осталось вовсе не 30 минут, а 10 минут. Первый вопрос. Муж не жил с нами лет 12-13. Он связан дьяволом, пил, жил с блудницами. Я молилась за него все годы, чтобы Господь дал покаяние, спас душу и возвратил к семье, чтобы мы вместе трудились для Господа, и Господь обещал выйти на помощь. И вот муж возвратился к семье непокаянный. Не пьет, закодировался. Очень раздраженный, не всегда ночует дома. А я спросить не могу, потому что она все реагирует нервно, криком, психуя. Как мне быть? Помолитесь за нас. Так надо мужу освобождение. Я думаю, эта женщина, эта задающая вопрос, спрашивает: моему мужу так нужно освобождение. Конечно. Конечно, ему нужно освобождение. Но я бы хотела, знаете, такие вопросы однозначно не ответишь. Надо задать несколько встречных вопросов. Когда ты вышла, сестра, замуж за него, муж не жил с нами лет 12-13. Когда ты выходила замуж, он был верующим. Не надо мне отвечать. Я понимаю, некоторым не хотелось бы, а может быть и не нужно, исповедать свои грехи перед другими. А со всеми вами поговорить у меня нет возможности. Ни сил, ни возможности. Так вот, в таких случаях я обычно задаю вопрос. Когда ты выходила замуж за него, ты была верующая? Часто говорят «нет». Да, тогда понятно. Но бывают такие случаи, когда она была верующая, но вышла замуж за неверующего, взяв на себя крест, который хочет, не хочет, должна будет нести всю жизнь. Я вам говорила, есть ошибки, которые мы уже никогда больше не сможем исправить. Вот почему разговариваю с молодежью, которая готовится к вступлению в брак, желая этого. Я им говорила, и, по-моему, вам вчера тоже. В каких вопросах? Ну уж в вопросе женитьбы и замужества не 7, а 70 раз отмерь, а потом режь. Потому что женщина-христианка, вы знаете, в Писании апостол Павел говорит, о жене повелеваю не я, а сам Господь не разводится с мужем. Многие делают это легко сейчас. Идут, а что? И применяют вот это место Писания, кроме вины прелюбодеяния. Да, но забываю другое место. Жена, не спасешь ли мужа? Понимаете, мы выбираем из Писания всегда то, что нам выгодно и что нас оправдывает, что нам удобно, что нам хотелось бы, чтобы оно звучало для нашего случая жизни. Либо не забывая, либо не желая вспоминать те места Писания, которые как бы перечеркивают это право. Когда Бог был за разрушение семьи? Когда Сын Божий, живя на земле, был за разрушение семьи. Даже когда Ему ученики сказали, ну а как же так? А вот Моисей. Вот Он давал позволение давать разводную и разводиться с женой. Что Христос ответил? По жестокосердию вашему. Но сначала не было так. Бог ничем не оправдывает развал семьи. Сестры, если мы взяли на себя этот крест, тем более, как говорит эта записка, если вы вымолили у Господа, и Он вернулся к вам после всех этих блудниц и прелюбодеек, вернулся, причем уже не пьет, вы хотите, чтобы сразу все от Него отошло? И сейчас Он сердитый, злой, раздражительный. А вы спросите христианок, у них все мужья, как тихие, кроткие голуби. И христианки тоже знают раздраженных, злых, гневливых мужей. Потому-то Писание и говорит, мужья, любите ваших жен. И что второе, не будьте к ним суровы. А суровость и подразумевает и злость, и раздражение, и возмущение, и гнев. Так если христианкам приходится терпеть, братья, для вас это на заметку просто, то тебе, сестра, которая написала эту записку, тоже стоит потерпеть. Да, конечно, он нуждается в освобождении. Но вы знаете, некоторые мужья-христиане тоже нуждаются в освобождении. Почему? А потому что через некоторые оккультные и сексуальные грехи они стали зависимыми, и дьявол приобрел на них право и власть. Они ходят в церковь. Они бывают на братских служениях, они, может быть, в братском совете, может быть, даже проповедуют, но являются теми, которые, тем не менее, не покоряются истине. И не являются теми мужьями, которых можно было бы уподобить Христу в его отношении к невесте. Им тоже приходится терпеть. Сестра, потерпите. Потому что первый, кого мы должны принести как плод и положить Господу, вечность – это должен быть никто другой, как наш муж. Поэтому кого-кого, а мужа надо терпеть. И продолжать молиться, не опуская рук. Мы не знаем, не исполнится ли это место Писания и в нас, и в нашей жизни. Жена не спасет ли мужа? Если вы знали, сколько мужей мне говорили, как я благодарен Господу за мою жену. Она стала для меня спасением. Или «Она стала для меня путеводителем ко Христу». Так, подождите, у меня же еще были вопросы. Есть ли разница между предохранением и высчитываниями календарных дней? Никакой. И то предохранение. Как женщине сделать перерыв между родами, чтобы укрепить организм? Или рожать каждый год и при этом роптать? Вот почему я всегда улыбаюсь, когда слышу, спасется через чадородие в прямом смысле. Чем больше, тем лучше. Простите, пожалуйста, а такие, как я, спасутся или нет? У меня нет детей. И не моя вина в этом. Врачи говорят, ты как девочка в этом вопросе. А Бог закрыл мое чрево, сказав, тебе определено духовное материнство. А у меня нет чадородия, хотя я этого бы желала. Так я не спасусь? А что делать таким, как, например, нашей сотруднице Татьяне? Ей 40 лет. Я всегда говорю, где вы были, парни? Где были ваши глаза, что вы не заметили этой души? Мысли-то, конечно. Так вот, она не спасется. Она бы очень хотела иметь семью. У ней были бы непременно дети, а у нее их нет. Она спасется или нет? А если женщина потеряла желанного ребенка и хотела бы иметь, а у нее их нет? И она заливается слезами, плача в подушку по ночам. Она спасется или нет? Она больше служит Господу. Какие мы узколобые! И какие мы порой тупые! И какие мы порой ограниченные, видя только так, как видят лошади. Я городской житель, вы, наверное, кто-то в деревнях жив. Вы знаете, мне говорили, что лошадь видит только так. И для того, чтобы ее поле зрения вот такое, и для того, чтобы ее увидеть на стороне, ей надо повернуться. Так хорошо, лошадь умнее нас, простите меня. Лошадь может повернуться, если не может видеть перед собой, так она хоть способна повернуться на сторону. А мы порой вот такие, хуже лошади. Ничего не видим, кроме дальше своего носа и вот шире своего узкого, ограниченного кругозора и нашего закоснелого фарисейского лицемерного христианства. Аминь. Простите меня, но иногда я вынуждена так говорить. Пусть подумают те, которые, как написано, налагают бремена, неудобно носимые на других, а сами и пальцем, и перстом не двинуть, чтобы сдвинуть их. Поймите, не чадородие нас спасает в том смысле, в котором толкуют некоторые наши служители. Как я вам говорила, стискивая их рамками, которые Господь на нас не налагал. Даже в этом случае написано, при условии, если прибудет в любви, терпение, кротости и так далее. А эта женщина спрашивает, рожать год за годом и роптать? А таких, я вам скажу, из многодетных христианок 95-98%. Я говорю, как душепопечитель. Слыша тысячи и тысячи таких матерей. Или другое. Я знала семью, у которой было 12 сыновей. И всех их назвали именами 12 апостолов. Но мирские люди говорили, около этого дома без палки пройти невозможно. Это разбойники. На мать этих детей жалко было смотреть, во что она превратилась и во что превратили ее роды. Зато отец был в силе и мощи. Молодым, встречаясь с ними в субботу, я рассказала это стихотворение. А сейчас вам расскажу, хоть вы уже и женаты, тоже. Я любила это стихотворение и не понимала его глубины значения. до тех пор, пока не стала душепопечительницей, в служении которой вопросы проблемы номер один, именно супружеские проблемы, именно эти вопросы. Так вот, мою бытность, мою молодость, мои юношеские годы, это были какие годы, 60-е, 70-е, на свадьбах читали это стихотворение. Вот пусть подумают те и слушающие на дисках, и вы. Порой Господь к нам говорит через животный, растительный мир, давая мудрые советы. Деревья различаются. Есть он и есть она. Порой они встречаются. В том дружба их видна. И вот весною раннюю сосна, стряхнувши сон, вдруг сделалась румяною. Стоял так близко он. И к ней на расстоянии простер он руки ветви. Ей сделал предложение, просил скорее ответить. Но нет, она подумала, 4 дня, кажись. 4 дня, кажись. Многие девушки именно так и поступают. А вдруг не возьмут, а вдруг раздумает, а вдруг женится на другой. 4 дня, кажись.
Потом ему ответила, одной какая жизнь? Жить в браке положительно все стали им желать. Сошлись мы приблизительно потом лет через 5. Муж выше был на голову, права мужские знал, и шишки ей на голову нередко он бросал. Прошла мечта о любящем, осталась боль одна. Тогда невестам будущим советовала она, видны нам в браке нежность, но не видна беда. О, никогда в поспешности не говорите «да». Вот такое стихотворение рассказывали, я говорю, когда-то в 60-е, 70-е годы у нас в Владивостоке на свадьбах. И я все время думала, что теперь-то рассказывать. Надо думать было раньше, надо было дать время нам раньше. И единственное, что я хотела бы задать в заключение, вопрос. Скажите, наша встреча была с Господом? Помните, о чем мы молились все? Господь, где ты, там и благословение. Господь, благослови нас твоим присутствием. У меня вопрос. Вы чувствовали его присутствие сегодня? Вы знаете слова? Сила Божия пребывает в немощи. И еще Бог являет себя как? Веяние тихого ветра. Сегодня у нас не было ни громов, ни молний, ни землетрясений, правда? Это было тихое веяние ветра. Но именно в тихом веянии явил себя Ильи наш великий Бог. Так пусть Он вам сегодня явит себя, после того, как мы разойдемся, расстояние. Дальше. Веяние тихого ветра. Не выясняйте отношения, не напоминайте ошибок. Не упрекайте муж жену, жена мужа. Каждый весь себя в свою грудь. Если Бог хочет поправить положение в семье, которое внутренне на грани и в стадии разрушения, начните с себя. Запомните, жены, вы не унизите себя, когда пойдете к вашим мужьям, даже если они ужасные. Задайте сначала себе вопрос особенно, если они мирские. Почему он такой? И вы, мужья, не вспоминайте всех ошибок жен, а вспомните свои собственные ошибки. Вспомните, когда вы последний раз проявили к ним нежность, любовь и внимание, которые так дороги нам, женщинам. Сделайте вы первый шаг. Тот, кто делает первый шаг, он тем самым свидетельствует о силе Божией, потому что силу для такого шага может дать только Господь. Лишний раз смириться нам никогда не помешает. Запомните это правило. Сделайте вы первый шаг. Не думайте, что если вы глава семьи, шаг это должен сделать жена. То это этот шаг сделает, тот и являет силу. Это проявление не слабости, а проявление силы. Сделайте шаг. И не обижайтесь, если реакция будет не та, которую хотелось бы ожидать. Если ваш муж, особенно неверующий, не обнимется, а скажет: «Ах ты моя золотая, какая же ты у меня сегодня хорошая, с сегодняшнего дня я меняюсь». Не обижайтесь. Вспомните, сколько дней, недель, месяцев вы делали ошибки. Приготовьтесь к тому, чтобы исправлять их тоже, может быть, недели, месяцы и годы. Приготовьтесь. Но вы знаете, что это рецепт, который действует безошибочно. Но в разное время. Поэтому увидите, через время плод будет. Пусть он маленький будет сначала. Благодарите за маленький Господа. И тогда Господь выйдет вам навстречу, и вы сорвете куда больший благословенный плод. И то, что сегодня кажется невозможным, поверьте, завтра, послезавтра, через год, неважно, сколько пройдет времени, это станет возможным. И вы будете благодарить Господа. Но, повторяю, не ждите исправления другого. Начните исправление себя. Как называется первая книга, которая многих потрясла, и над которой я плакала 3 года? Пробуждение начинается с меня. Не с мужа, не с жены, не с соседа, не с брата и сестры по вере, с меня. Давайте пробудимся действительно духовно к тому, чтобы наш брак стал поистине благословением. И чтобы Господь, протянув нам руку, помог тогда, когда мы Ему скажем: «Господь, я, кажется, все попробовала и сделала, но у меня ничего не получается. Мой муж не принимает, он, может, уже и не верит, что вы способны исправиться. И моя жена, она какой была, такой и будет». Ничего. Даже если что-то услышите обидное, остановитесь и скажите себе: «Я это заслужила. Я это заслужила. Ничего. Я подожду. Я буду прилагать усилия». И кому помогает Господь? Где должно быть Царствие Божие? Внутри нас. В чем? Мир, радость, праведность во Святом Духе. А как оно достигается? Царство Божие усилием берется. И прилагающий усилия, второй раз это еще более почетно, получает его, достигает его. Итак, этот мир, это придет. Но приложите усилия. А Бог помогает прилагающему усилия. И Он протянет вам руку помощи, когда вам покажется, что вы не сможете. Поверьте, вы сможете, потому что наш Бог является Богом новых начинаний. И Он всегда готов начать с тобой, брат, и с тобой, сестра, с нового листа. И жизнь может тоже начинаться с нового листа. И невозможное может стать возможным. Ему это возможно, поэтому давайте мы Его об этом и попросим, чтобы Он нам помог в этом. Я надеюсь, что хотя бы некоторые пары идут сегодня отсюда, взявшись за ручки, как это было когда-то. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарим, что Ты верил. Благодарим, что Ты услышал нашу молитву в начале служения. Благодарим, что Ты пришел и благословил нас Твоим присутствием. Благодарим, что Ты был и остаешься тем, кто соединил однажды, сделав двоих одним. И хочешь, чтобы мы сегодня прославляли Тебя своим супружеским союзом, который можно было бы уподобить союзу Христа и Церкви. Просим Тебя, Отец, дай каждому осознать свои ошибки, прийти к Тебе за помощью и начать с нового листа вместе с Тобой. Благослови наши браки, особенно те, которые на грани разрушения. Благослови наши сердца и души, возврати утерянную любовь.
Возврати, подари утерянную нежность и ласку, заботу друг о друге. Господь, да светится имя Твое в наших браках, чтобы они были уже не браком, что подразумевает это слово, но чтобы они были поистине раем на земле. Сколько зла, сколько горечи, сколько злости, сколько ненависти, сколько обид, сколько возмущений в этом мире страшном, в котором живем. Так неужели это все будет и в наших семьях, в которых наша душа должна отдыхать? Дай нам пересмотреть наши отношения друг с другом и наши отношения с Тобой. Потому что так бывает, и это залог любви. Как мы любим Тебя, так мы любим друг друга. Так дай нам это понять и действительно начать только с Тобою. И идти дальше с Тобою, поддерживая друг друга, а не разрушая веру другого, любовь другого, жизнь другого. О, Господи, в этом только Ты можешь нам помочь. Сделай нас благословением друг для друга, а не проклятием и горем друг для друга. Измени мужей и измени жен. Помоги мужьям занять свое место и нести свою ответственность, и играть свою роль в семье, а женам свою роль. Помоги мужьям жить так, чтобы женам было легко их почитать и быть им послушными и ходить в повиновении. А женам быть такими, чтобы мужьям легко было любить их. Мы просим Тебя об этом и надеемся на Твою помощь, нашего Бога, нашего помощника, нашего друга, нашего советника, нашего Спасителя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.